Здравствуйте, дорогие друзья. Я так понимаю, что эфир начался, но тут какие-то непонятные проблемы у меня. Ну хорошо, я попрошу админа, если плашки не было, ее подставить потом. Пожалуйста, админ, не забудьте, чтобы у нас не было неприятностей. Ну, теперь начну официально. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается мой эфир, который называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Я сегодня, простите, как и днем, не буду долго рассусоливать приветствия. И вот почему у нас очень много материала, потому что очень много событий сегодня, очень много читать. Вот я водичку взял для того, чтобы как-то смазывать горло. Значит, это первое. Теперь второе. Пожалуйста, присоединяйтесь. Пожалуйста, не забудьте поддержать канал. Поддержать канал очень просто. Лайки, донаты, подписки. Все это необходимо для того, чтобы мы были на поверхности, чтобы нас видели, знали. Я тут удивительные вещи. Британская Колумбия. Вчера было 28 минус. Сегодня плюс 5. В общем, я очень рад, что вы пишете погоду, потому что не только мне, но и всем интересно, какая погода у вас в ваших регионах. Однако давайте начнем. И начнем с удивительных новостей, которые, так сказать, ну, это, знаете как? Это просто, скажем так, это просто совершенно невероятно. Потому что Россия все-таки остается Россией, и тут ничего поделать невозможно. Значит, и это, конечно, сегодня главная новость, которая даже, можно так сказать, перекрыла новости о вчерашних переговорах. Давайте начнем. Значит, смотрите, в РФ заявили, что украинские дроны якобы атаковали резиденцию Путина. И они будут менять переговорную позицию. Российский МИД заявил, что Украина якобы в ночь на понедельник наносила удар по резиденции лидера России Владимира Путина, из-за чего будет пересмотрена переговорная позиция. Значит, Лавров заявил, что это было ночью. Это была резиденция Путина в Новгородской области, по всей видимости, это Валдай, с использованием 91 ударного БПЛА. ПВО якобы уничтожило все дроны. В то же время Лавров заявил, что переговорная позиция России будет пересмотрена, однако Россия якобы не намерена выходить из переговорного процесса США по Украине. Дальше он сказал, по его словам, эти действия не останутся без ответа, и объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены. Значит, российская Минобороны, они сегодня заявили, что за ночь перехватили и уничтожили 89 украинских беспилотников, что не совпадает с озвученным Лавровым количеством дронов. К тому же над Новгородской областью РФ сбили только 18 дронов. Значит, вот такая вот таинственная история. Теперь, что по этому поводу сказал Зеленский? Зеленский заявил, что россиянам не понравилась успешная встреча украинско-американских сторон в США, и они придумывают причины, чтобы нанести удары по государственным зданиям в Киеве. Дальше вот он что сказал. Очередная ложь Российской Федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, то для них это провал. Они не хотят заканчивать эту войну, способны закончить ее только через давление на них. Ну и они искали, я уверен в этом, причины, и они идут дальше. Сейчас они этим заявлением, что атакована какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удар по столице и наверняка по государственным зданиям. Значит, Зеленский напомнил, что в сентябре Россия атаковала ракетами здание Кабмина. Надо быть сейчас внимательными всем абсолютно. Может быть нанесен удар по столице, тем более, что этот человек, если можно Путина назвать человеком, сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают. Добавив, что президенту США Трампу, его команде европейцам надо включиться и соответствующую провести работу с людьми, о которых вчера говорили, что они очень хотят закончить войну. Это вторая история. Значит, на фоне мирных переговоров Путин заявляет, сегодня у него было совещание, он сказал, что Россия продолжит выполнять задачи СВО в соответствии с замыслом и планами Генерального штаба. Российские войска продолжают продвигаться на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях, а ВСУ отступают. Это он так говорит. Дальше, значит, смотрите, просто к этому добавлю, чтобы не возвращаться. Было сказано российской стороной, то ли Лавровым, то ли кем-то вот из этих вот, что Трампу уже об этом рассказали, о нападении, и он был взбешен, огорчен, ну и так далее, и так далее. Значит, смотрите, какая история. Что касательно меня, я еще вам почитаю комментарии по этому поводу, но это мне напоминает поджог Рейхстага в свое время. Так это все делается, никаких новых, если можно так сказать, вариантов просто не существует. Но, ну не бить же по штабу какому-то там в России, не бить же по резиденции на Валдае, да, это ж, там хоть Рейхстаг подожгли, а здесь вот как-то, ну, поэтому они это дело просто придумали, и более того, мы с вами все это дело узнаем буквально послезавтра, я думаю, пару дней понадобится, когда будут спутниковые снимки и, так сказать, ну, да, вот, да, и извините, это невозможно, поменяйте свое имя, это не произносится. Очень смахивает на дело с сахаром. Да, абсолютно. Они даже, в принципе, я думаю, если надо будет, они подорвут резиденцию и скажут, что это сделали украинцы. В общем, я вам скажу так, это абсолютное зло, которое хочет только войны, которое только хочет смерти. Поэтому, понимаете, вот если многие говорят, что это... ну, так сказать, Путин не хочет переговоров, и он, понимаете, вот теперь становится понятно, что ему вообще эти переговоры не нужны. Именно Путину. Я сейчас, у меня особое мнение, я его скажу, я днем не сказал, потому что как-то вот забыл, но вот сейчас прочитаю несколько сообщений и скажу вам, что я думаю по поводу этих переговоров. Им переговоры не нужны, им нужна только война и смерть. Они только этим и занимаются. Я не знаю, что будет делать дальше Дональд Трамп, но Украина, конечно, никуда не денется, не погибнет, ничего с ней не будет, потому что красиво все это говорится, вот эта знаменитая фраза «СВО идет по плану». Может, СВО и идет по плану, только остальная жизнь России идет совершенно по другому плану. Я имею в виду ее экономика и прочее, прочее. Но знаете, что поразительно? Вот где есть успехи, то есть успехов нет нигде. Есть только один успех. И это говорит о многом. Они набрали 400 тысяч человек убивать украинцев. Это, конечно, я считаю совершенно такая, ну знаете, феерическая вещь. То есть все плохо, а с мертвяками будущими все хорошо. Понимаете? И люди идут. Люди идут. Братья. Они же братья. Хорошо. Давайте теперь, значит, вот что сделаем. Я сразу приду к тому, что я вам начал читать. Вернее, что я вам должен прочитать. Значит, про Зеленского и про мирные про эту историю. Теперь Иван Яковина. Если честно, я сильно сомневаюсь в том, что переговоры Зеленский-Трамп во Флориде дали хоть какой-то результат. Но судя по настоящей истерике в Москве, какой-то результат все же был достигнут. Иначе я не могу понять, откуда все эти лавровские басни про покушение на Путина, угрозы отомстить и выйти из переговоров. Теперь я абсолютно с ним согласен. У них действительно, на них это очень, на них отрицательно подействовало. Нет. Здесь ничего поделать невозможно. Войну переговорами не удастся остановить. Вот мы сейчас это видим с вами, просто онлайн, понимаете? Нужно придумать все, что угодно для того, чтобы не было... Видите, и самое главное здесь не удар по Украине. Самое главное, у нас изменилась переговорная позиция. Ну, давайте представим себе, как она могла измениться. Ну, принесите нам шкуру на барабане Зеленского. Ну, а как? Что может в этой... Отдайте нам всю Украину. Снесите здание парламента и украинского... не знаю, там, украинской разведки. Ну, как может измениться переговорная позиция? А теперь давайте еще одну вещь скажем прямо. Почему эта Украина не может стрелять по резиденции Путина? Пусть они скажут спасибо, что Украина не стреляет по Кремлю. Ну, ладно, Кремль, есть такая вот, так сказать, договоренность. Кремль – это историческое здание, потому что если мы будем стрелять по Кремлю, то они будут стрелять по... ну, не знаю, там, Софии Киевской и так далее. То есть, по всей видимости, существует такое, так сказать, негласная история какая-то, договоренность, я считаю, правильно, не стрелять по историческим памятникам. Хорошо, я согласен, да ради бога, пусть останется, скажем так, для победителей, да? Ну, и если Путин победит, он там распнет Зеленского на кресте, ну, и так далее. В общем, такое вот. Мать городов русских. Да? Вот он же так говорит. Но почему это нельзя стрелять по Путину? Я думаю, что это вполне нормальная и легитимная цель. Главная крыса, почему она не может быть легитимной целью? Ай-яй-яй, ударили по его сральнику в где-то там, значит, на Валдае. Боже мой, какое несчастье. Ничего, переживет. Испанские СМИ сообщают, что русский грузовой корабль теневого флота, это испанские СМИ, затонувший примерно в это же время в прошлом году у их побережья, перевозил два скрытых ядерных реактора, предназначенных для Северной Кореи. Здесь фотография, значит, этого судна, как оно там тонет. Но интересно, так сказать, откуда это появилось, потому что оригинал на испанском языке, я испанского не знаю, но вот главная новость, так сказать, вот она в этом смысле вот такая, якобы перевозили. Это довольно интересно, потому что определенные организации будут заинтересованы посмотреть, понимаете, это же опасно, затопленные ядерные реакторы, это за заражение воды, поэтому как-то там, значит, интересно. Вот. Думаю, соответствующие люди заинтересуются. Значит, на прямой линии, это 11-й год. Ну, это, знаете, это больше похоже на анекдот, но это красивая такая история. На прямой линии Путина соединяет с очередной группой граждан. Пенсионер интеллигентного вида берет микрофон. Владимир Владимирович, живем мы хорошо, спасибо вам, Единой России. Маленькая просьба, не могли бы вы распорядиться, чтобы контейнеры для мусора сделали чуть ниже? Очень неудобно в них копаться. Хорошая шутка, и она имеет отношение к сегодняшнему дню. Видите, 11-й год и практически 26-й. Вот, но... у российской промышленности есть безусловные победы, и о них надо сказать смело. Значит, российская промышленность начала выпускать презервативы меньшего размера. Речь идет меньшей длины на растяжку. Речь идет об экспериментальной линии. И еще раз, это не фейк, это ничего, это абсолютно официально. Я проверил это дело. Речь идет об экспериментальной линейке миниатюрных презервативов длиной до 7 сантиметров. Компании подчеркнули, что изделие, несмотря на небольшие размеры, соответствует техническим требованиям и проходят стандартные процедуры контроля качества. Линейка разработана для тех, кому не подходят стандартные презервативы длиной от 16 сантиметров. Ну, вы знаете, что они больше, они длиннее. Что мне тут нравится, что заходит человек и говорит: дайте мне, пожалуйста, презервативы. Это самое. Ну, есть старые анекдоты. Молодой человек, вы гандоны хотели? Ну, вот такие вот вещи. Не, он говорит: а теперь будет так. А какой вам размер? Мне маленький. Вот такое вот. Ну, я рад за российскую промышленность. Это совершенно замечательно. Значит, написал Вадим Денисенко. Вадим Денисенко, я его несколько раз приглашал на эфир, он был только два раза, он все время занят и так далее. Вот, но он пишет. Дроны, которые не были замечены на Валдае. Почему именно Путин врал? Короче говоря, срывы переговоров из-за кажущейся неплатежеспособности украинского руководства. Это ведь верхушка айсберга. Первое. Мы не знаем, где и когда Россия нанесет свой ракетный удар-месть. Важно, как мне кажется, что Россия демонстрирует свое новое оружие, двоеточие, нелегитимный Зеленский не может снова баллотироваться в президенты. Логика россиян проста. С нелегитимным Зеленским они теперь ничего не подпишут и выборы с ним не признают. Такой подход будет подкреплен разведывательными атаками, нацеленные на включение наших полезных идиотов украинских. Второе. Также эта история будет иметь важные последствия внутри России, потому что россиянам нужны новые объяснения. Зачем продолжать войну? А якобы атака на Путина и необходимость перезагрузки террориста Украины может пригодиться. Третье. Главное, что глобально это ничего не изменит, кроме того, что все переговоры нужно будет переформатировать. К сожалению, приходится сказать, Трампу не хватает рычагов влияния на Путина. Не то, чтобы он не хотел, но на самом деле не может. И это одна из самых больших наших проблем. Нет, как раз он может. Вот меня удивляет вот это. Он не может. Да он все может, все что угодно он может. Просто пишет Егал Левин. Там эта грустная лошадь заявила, что Киев в ночь на 29-е бомбардировал госрезиденцию Путина. Мол, теперь переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Это все настолько предсказуемо и банально, что аж скучно. Но у меня только вопрос. Там Белоусов, главнокомандующий, сегодня заявил, что все под контролем и война идет по плану. А вот эта самая атака на резиденцию Путина, неважно, была она или нет, в мироустройстве Кремля раз заявлено было, это тоже часть плана. Это вообще удобная позиция. Вот надо саботировать переговоры. Ну, просто заявляешь, что вот тут вот Путина хотели ликвидировать. Какие такие переговоры тогда? То есть там есть командующий группировкой «Запад» Кузовлев. Сегодня доложил Путину, что группировка ВСУ под Купинском будет уничтожена в январе-феврале. Понимаете? Это их оценки, только на Купинск тактический уровень. То есть даже в официозы они признают, что условные 10 километров тут или 10 километров там, им надо на это месяцы. Больше всего России не нужно прекращение огня. Но Кремлю нужно создать такую ситуацию, будто он всей душой хочет мира, но вот проклятые украинцы мир установить не дают. Ну вот, Сейчас покажу. Вот видите, российское информационное агентство. В России разрабатывают двигатель для полетов за пределы собственной Солнечной системы. Суд отказался рассматривать иск россиян, пытавшихся оспорить блокировку звонков в Telegram и WhatsApp. Таганский суд отказал такому иску. А то... Какой он отвратительный, душный мудила, этот Лавров, просто невозможно. Ой, вы знаете такого Александра Маршалла? Певец такой есть. Александр Маршалл. Пишет Олег Кашин. Тотальная пропаганда. Дочь стала жертвой информационной обработки. Певец Александр Маршалл рассказал о расколе в семье. Его дочь не хочет общаться с отцом, ведь он сторонник СВО. Певец ездит на передовую, выступает для солдат. Выросшая в Америке наследница артиста видит ситуацию иной. За это время отец и дочь стали чужими друг другу. Маршалл уверен, что дочери просто промыли мозги в Соединенных Штатах. Певец надеется, что дочь все поймет, когда падет киевский режим. Но кажется, у наследницы Маршалла нет желания идти на мировую с отцом. Вот такая вот история. Видите, конфликт поколений. Так неприятно, так неприятно. Вы знаете, это очень странная история. О ней сообщает «Новая газета Европа». Более того, они даже показывают видео. Значит, две футбольные команды. Одна команда вооруженных сил Российской Федерации, а вторая команда, у них майки, на которых написано ВСУ. Теперь послушайте вот эту удивительную историю. Сообщает «Новая газета Европа». В Донецке российские военные устроили футбольный матч жизни с пленными бойцами ВСУ. Российские военные из дикой дивизии Донбасса организовали футбольный матч между бойцами интернациональной бригады «Пятнашка» и украинскими военнопленными. Об этом 25 декабря сообщил телеграм-канал Варгонзо, заметила Эхо. Когда именно, на каком стадионе конкретно проходил матч, авторы канала не уточнили. В матче участвовал в том числе и создатель канала Варгонзо, Z-военкор Семен Пегов. Российские военные заставили надеть украинских пленных синие шорты и желтые футболки с надписями ВСУ. В конце... игроки обменялись футболками. Матч прошел в дружелюбной и азартной атмосфере. Окончательный счет был настолько неважен, что его никто не запомнил. Победила жизнь. Глава дикой дивизии Донбасса, одно название чего стоит, Ахра Авицба, заявил, что игра... что игра была названа матчем жизни в противовес поединку, который вошел в историю как матч смерти. Он был проведен в 1942 году в оккупированном Киеве. Тогда местный клуб «Старт» обыграл немецкую команду «Флакелф» со счетом 5-3. Как утверждали советские власти, после этого матча немецкие войска расстреляли футболистов-киевлян. На самом деле, после той игры команда «Старт» провела еще один матч с «Рухом» и победила со счетом 8-0. Вскоре многих игроков арестовали и отправили в концлагеря. Четверо футболистов погибли. Доказательств тому, что это произошло из-за отказа сдаваться немецким игрокам, нет. Вот есть фотография. Ну, видите, ее сложно... Она просвечивает, там зеленая трава, но вы видите, вот ВСУ ребята стоят, ВСУ. Интересная история, очень интересная история. такое, знаете, такие русские высеры. Замечательная фраза. Такая шутка, но очень, очень умная. Знаете, как звучит? Живешь себе, живешь, а потом в лексиконе внезапно появляется «с Божьей помощью». Прекрасно. С Божьей помощью. К Новому году. В 16 лет ты с друзьями ищешь хату на Новый год. В 30 уже с хатой ищешь друзей. Это абсолютно правильно. Интересная история применения искусственного интеллекта. Мы еще вернемся к военным разным историям. Значит, смотрите, сообщает журнал «Зима». Больницы британские начали применять искусственный интеллект для сокращения ожидания в отделениях неотложной помощи. Инструмент анализирует погоду, каникулы, статистику о сезонных заболеваниях, таких как грипп и ковид, помогая планировать работу персонала и распределение мест в палатах. По словам министра Иоанн Мюррей, система внедрена примерно в 50 трастах и показывает хорошие результаты. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, на канал Александра Гонопольского в Ютубе. Ого, там уже 470 человек. Он готовится, активно готовится к своим видео, которые будут у него отдельные. Вот смотрите, интересная статистика. Дорогие друзья, ставьте, пожалуйста, лайки, ладно? Мне ж вам еще читать через где-то 20 минут монстров. Если там будет кот наплакал, Новый год впереди, простите. Вообще нормальная передача 45 минут. Если я делаю дольше, то это как бы бонус, но хотелось бы и с вашей стороны. Глава социологической группы «Рейтинг». Послушайте, интересные цифры. Да, Фавидин пишет, лайки поставлены, лайков больше нет. Действительно, ну нет лайков. 2500 человек. Значит, глава социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Свыше 60% украинцев считают дипломатию главным способом завершения войны. Около 80% считают переговоры реалистичными. Прямая речь Антиповича. Иногда больше, иногда меньше колеблется, но запрос на переговоры в два раза выше как-то. А когда спрашиваешь украинца, какой реальный способ окончания войны, значит, реальный, то под 80%, ух ты, какой подарок. Спасибо, 7 фунтов под килем. Рад, благодарю, ценю, люблю. Спасибо большое. Под 80% говорят, что реальный путь только переговоры. Почему 80? Потому что те же 60 говорят, что реальный говорят о переговорах с участием международных партнеров, а 20% говорят, что на самом деле нужны прямые переговоры с россиянами. А это вместе 80%. За переговоры чуть больше 10% выступают за военный путь, освобождение территорий до конца. Значит, вот такая история. Вот такая вот история. Здесь автор пишет, что это реалистичные цифры. Ой, боже мой, еще Ира Львович. Причем какой донат? Прямо в шекелях. Ирочка, спасибо вам большое, я вас благодарю. Спасибо, спасибо. Значит, он говорит, что надо еще в этом убедить Путина. Я думаю, что Путина не надо ни в чем убеждать, потому что Путин все-таки удивительным образом чувствует себя на коне и, так сказать, все в порядке, и у него все хорошо. Ну, вы видите, он придумывает все, что угодно для того, чтобы не было переговоров. Есть замечательный сын писателя Драгунского, это я просто говорю, что он сын писателя Драгунского, тоже хороший писатель, хороший критик и так далее, и так далее, Денис Драгунский. Вот помните Денискины рассказы? Вот это вот посвящено, ну, он уже не мальчик, он уже дяденька, вот, и он интересно пишет. И вот смотрите, про мужчин, про нас. Часто случается, что в жизни мужчины случается цепь неудач. Он сталкивается сразу с кучей проблем. С работы выгнали, денег нет. Хозяин квартиры велит выселяться. Девушка, глядя на все это, говорит, что ей надо разобраться в себе и уходит. Это не просто девушка, если, а законная жена, то она все время задает неприятные вопросы. И вот как на это реагирует мужчина, парадоксально. И вот тогда одни ищут новую работу, добывают деньги, знакомятся с новой девушкой или как-то налаживают отношения с женой, if any. Другие впадают в депрессию, обвиняют самих себя, если депрессия тоскливая, или окружающих, если депрессия тревожная. А вот третьи, вот это мы с вами, вдруг начинают подолгу и очень горячо рассуждать о геополитике, о повороте России на восток, о крахе европейской цивилизации, о Трампе и Си, то есть смещают фокус собственных проблем себя на мировые процессы, как будто именно там и находится все лично актуальное для человека, которому нечем платить за квартиру. Хотел было написать удивительно, а потом подумал, да ничего удивительного, Гондурас беспокоит, Бангладеш тревожит. Это у наших мужчин в крови, в генах. Но не случайно я написал у мужчин. По-моему, женщины реагируют иначе, более прагматично. Я полностью присоединился бы к Денису Драгунскому, если бы не одно обстоятельство. Давайте не кривить душой. И давайте честно и определенно признаем. Война испортила нам жизнь. Война на 3/4 все разрушила. Понимаете? Ничего тут поделать невозможно. Извините. Поэтому с таким вниманием мы следим за политикой. Все-таки, понимаете, нам надо иметь какие-то планы, мы должны понимать, что будет завтра. И это не перенос вины. То есть, вполне логично, что мы говорим, война виновата. Но вот в моей жизни, в общем-то, такой, ну, без ужасных потрясений, тем не менее, вы не представляете, как война наступила на горло, если можно так сказать, моей песни. Планы обвалились. Перемена мест. Жданов, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я вас благодарю. Не так все просто. Издание «Русскоязычная Эстония» есть такое. Ой, Андрей Заренков. Сейчас, одну секунду. Знаете, почему я написал это имя? Андрей Заренков. Мне надо будет позвонить им туда и выяснить. Так, но я же убрал. Вот. Тот ли это Андрей Заренков? Это интересно. У меня в годы студенчества, 100 лет назад, был Андрей Заренков, очень хороший приятель. Интересно. Вы интервью Белецкого видели? Просто интересно. Спасибо. Нет, не видел. Значит, смотрите, что пишет вот эта русскоязычная Эстония. Сейчас. Извините, я напишу. Русскоязычная Эстония. Да, он был из Эстонии, Заренков. Ох, как интересно. Выводы эстонской разведки, как гром среди ясного неба, для разных пропагандистов. Глава разведки Каупо Розин, ну, то есть имя Каупо Розин, сегодня последовательно опроверг практически все дерьмо, которым... Так, вы знаете, вот начало опять гаснуть, и трудно сказать почему. Знаете, что мы сейчас сделаем? Чтобы это не происходило, мне придется сделать ужасную вещь. У меня такое ощущение, что разряжается камера, что-то она потеряла, это самое. И я сейчас к нашему всеобщему ужасу перейду на ужасную камеру внутреннюю. Да, вот это сильно. Так, и что мы с этим можем сделать? Сейчас, дорогие друзья, тут требуется... Сейчас, подождите, я как-то кое-что сделаю для того, чтобы нам лучше работать. Одну секунду. Потерпите, пожалуйста. Да, не очень получается. Ладно, тогда мы вот что сделаем. Мы с вами выключим. Мы с вами выключим все это дело и, к великому сожалению, останемся просто на зеленом фоне, но надеюсь, вы меня за это простите. Во всяком случае, ничего не будет выключаться. Значит, глава разведки Каупо Розин сегодня последовательно опроверг практически все говно, которым постоянно заливали нас. Его ответы, по всей видимости, какому-то эстонскому, наверное, радио и телевидению, разоблачают многолетнюю ложь пропагандистов, пропагандистской частной машины. Первое. У России в данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну Балтии. Второе. Россия уважает НАТО и старается избегать какого-либо открытого конфликта на данный момент. Третье. Российские самолеты сегодня очень внимательно следят за тем, где они летают над Балтийским морем, и с болезненной точностью придерживаются своих маршрутов, чтобы не создавать инцидентов. Были и другие невыгодные вопросы, которые Розин переадресовал. Тут эстонские реалии, я не знаю кому. Итак, лживые мифы, которыми нас ежедневно подчуют пропагандоны из Postimees и Delphi, являются ложью, что подтверждает глава разведки Эстонии. Уверен, что после такого разоблачения будут выявлены заказчики. Ну, не знаю, будут выявлены заказчики. Ну, понимаете, Заренков пишет так, как будто вот этот человек – это истина в последней инстанции. Иногда да, иногда нет. Вот ведь в чем дело. Не знаю. Как-то говорят, не уверен. Но почему он уверен, что вот не собирается? То есть эстонский глава разведки говорит, Россия не собирается. То есть Америка не уверена, Европа не уверена, а он уверен. Такая немножко странная вещь. Вот я вам покажу. Смотрите, это стоит, значит, это стоит Авигдор Либерман. Это депутат израильского парламента. И вот смотрите, рядом с ним вот эта система, видите? Вот эта система. Историческое событие, пишет Либерман. Наша лазерная система ПВО успешно прошла испытание, передано Цахалу. Будучи министром обороны, я утвердил бюджет этой разработки. Тогда идея перехвата ракет лазером считалась чрезмерно фантастической. И я столкнулся со значительным скепсисом. Но я поверил в этот проект, и сегодня мы видим плоды. Произошел стратегический перелом. Впервые стоимость перехвата ракеты будет ниже стоимости пуска вражеской ракеты. Безопасность Израиля, как и наша экономика, получает колоссальное усиление. Ну, по этому поводу я могу сказать, что вообще, честно говоря, это может быть абсолютная революция в войне. Потому что если эти штуки, их будет много, а, безусловно, их будет много, понимаете? Их купят американцы, потом они появятся в Украине, потом они появятся в России, безусловно, потому что Россия украдет, как это все делается и сделает. И я вам хочу сказать, что... Вот помните, мы говорили, что была обычная война там с танками, со всеми делами и так далее, и так далее. А теперь... война дронов. Но дело в том, что это лазерное оружие, по моему предположению, я не военный специалист, она положит вообще конец войне в воздухе. Ну, в общем, короче говоря, звездные войны. Понимаете? Ну, дроны будут сбиваться. Полетел дрон, сбили. Полетел самолет. Ну, не сбили, а нанесли... страшный ущерб, там, естественно, система наведения автоматическая, понимаете? И это вот сделали такую, она как бы большая, но не очень большая. А сделают стационарную, которая будет там фигачить на сотни километров. Ну, в общем, короче, вы понимаете, да, святое место пусто не бывает. И в этом я вижу закат эпохи дронов. Я, правда, не знаю, что будет дальше. Понимаете? Да, Виктор, значит, сейчас. Лазерные мечи. Да. Понимаете? Это непростой проект. Вы меня простите. Это совершенно непростой проект. Вот так вот будет лучше. О, видите, даже лучик появился. Да, приятная история, и правильно сделал Либерман, что он это подписал. Ну, я не буду читать довольно длинный материал, но суть его в том, что Зеленский просит Трампа предоставить гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки на 30, 40 или 50 лет. Трамп согласен на 15, но Зеленский справедливо говорит, что война уже идет почти 15 лет. С 14 года. Понимаете? Поэтому что эти 15 лет... Пишет, ну вы знаете, вот что делает Россия с оккупированными территориями. Она полностью их уничтожает, превращает в развалины, всех убивает, а после этого делает что-то одно на костях погибших, чтобы показать, что она здесь и что жизнь продолжается. И вот наиболее отвратительная вещь – это театр в Мариуполе. Пишет Надя Липес. Не, ну реально я в ахуе, дорогая редакция. 3 года назад, ну почти 4, но у меня ж пока нет склероза. На драмтеатр Мариуполя упала авиационная бомба. Понятно, чья. В подвале сидело хулиард людей. На 2 суток у всех замерло дыхание, а потом люди начали из подвала выходить. Праздник был от реки до моря. Вы помните, там было написано «Дети», да? Моя лучшая подруга, неизвестно каким ветром занесенная в Мариуполь, 21 февраля после драмтеатра так и точно поняла, что пора валить. Упустим подробности того, что она успела увидеть. Это я, знаете ли, описывала в том же году. И она покинула проклятое место. А потом на ее машине, простреленной местами, на ее машине, простреленной местами, рассекала по Европам. Когда бы я еще на Audi Q7 покаталась, а тут сталась возможность. Очень мне подорванный Крещатик 41-го года это все напомнило. И Бабий Яр по этому поводу сразу после. В комментариях можно материться. Чем изощреннее, тем лучше. Об этом Ксения Ларина написала замечательный пост. Посмотрите у нее там несколько дней назад. В общем, ну, над Трампом принято стебаться. А как же иначе? Ребята, вас 3000 человек, побалуйте меня к Новому году, пусть не донатами, так хотя бы лайками, да, чтобы я мог через 4 минуты все-таки посмотреть, что там пишут монстры. Они пишут много интересного. Пишет Елена Вольгуст. Послушала Трампа, вспоминаю своего зайчика. К кроликам отказывают в мозгах. Но я как-то вошла в комнату. Еще раз, неважно, что она написала в конце, она пишет, что говорил Трамп. Вот фразами вся его пресс-конференция. Мы продвинулись в переговорах. Вам ведь понравился обед? Все может закончиться хорошо, но может и плохо. Вам понравился обед? А кто будет в вашей рабочей группе? Им очень понравился обед. Мы очень продвинулись в переговорах. Я очень хорошо поговорил с Путиным. Но все может пойти и плохо. Я за один день завершил войну, которая длилась 37 лет. Мы не говорили с Путиным о погоде. Мы благодарны за соглашение о редких металлах. Мы намного ближе к результату. И всем очень понравился обед. Россия хочет, чтобы Украина преуспевала. Я понимаю Путина. Но я думаю, что проблема будет решена. Люди продолжают погибать. Если ничего не произойдет, люди продолжат погибать. А он не хочет этого, и я не хочу этого, и президент Путин этого не хочет. Вам же понравился обед? Замечательно. Да, собственно, так и было, но тут я скажу несколько слов. Боже мой, Светлана Грицев, спасибо вам большое, солнце мое. Спасибо вам большое, я вас очень люблю. Пишет Ибраш Нусубаев. Я иногда его вам читаю. Интересный человек. В последней своей программе главный пропагандист Кремля Соловьев предложил разместить на территории России китайские военные расчеты по охране стратегически важных объектов России. Благодаря этому, по мнению Соловьева, китайские военные получат неоценимый опыт ведения боевых действий в современных условиях. Учитывая, что каждое свое предложение, каждое слово Соловьев согласует с Песковым, можно предположить, что все силы России брошены на СВО и на защиту стратегически важных объектов, у Минобороны РФ нет ресурсов, что позволяет ВСУ методично и эффективно наносить удары в глубине территории России. Решить эту проблему Путин собирается с помощью китайцев. Для председателя Си это, с одной стороны, выгодный вариант, так как процесс постепенной аннексии России из экономической стадии плавно из добровольного предложения Путина перейдет в силовую плоскость, что в будущем позволит отторгнуть дальневосточные территории, подмять под себя Центральную Сибирь. А вот с другой стороны, ввод китайских подразделений способно будет привести к огромнейшей конфронтации с США, так как Белый дом может воспринять этот шаг председателя Си как создание военного союза с Россией против США. Таким образом, грядущий 26-й год обещает мировому сообществу быть невероятно насыщенным на военно-политические события. Да, только понять какие. Боже мой. Пишет Deutsche Welle, чтобы вы знали, да, что никого арестовывать не будут и никто не будет под международным судом. Путин подписал ряд законов. Теперь над двумя коронами и державой на гербе России будут закреплены кресты, а на исполнение постановлений иностранных и международных судов будет наложен запрет в Российской Федерации. Согласно этому закону, в стране не подлежат исполнению постановления судов иностранных государств и так далее, и так далее. Также, значит, если в них не участвовала Российская Федерация и в компетенцию которых не основана на международном договоре РФ или резолюции совместно с Обеза ООН. Тем самым Россия дала себе право не исполнять приговоры Международного уголовного суда. Замечательно. Я считаю, что это логично. Так, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, сколько у нас? У нас 3000 зрителей. Это прекрасно. Я вас всех люблю. Хотелось бы понять, значит, что у вас там, что у нас там по лайкам. А я пока открою наших монстров для того, чтобы понять, чего они там написали. Они, наверное, уже пришли в себя, так сказать, да, и посмотрели все. Они не сразу пишут. Они не сразу пишут. Итак, давайте вначале почитаем 1400. Да, 1400. Подбросьте еще немножко, да, и будет половина. Вас 3000, как раз будет половина. Это хороший результат, я вам очень благодарен. Почему? Потому что 1400 – это почти половина. Обычно вы делаете треть. Ну, подбросьте еще там сотенку, две сотенки. Итак, Владимир Пастухов от сегодня. Что можно сказать о встрече Трампа и Зеленского, если ты там не присутствовал? Очень мало. Мы не знаем, о чем они на самом деле говорили, и любые оценки сейчас больше выражают наши эмоции и ассоциации, чем отражают реальность. Чисто внешне, первое впечатление от выхода Трампа с Зеленским после переговоров. Оба изрядно потрепаны, как будто вагон угля разгружали. Кажется, что разговор был как минимум непростым, как максимум не сложился. По интонации Трамп, очевидно, понимает логику Путина лучше, чем логику Зеленского. И это даже с учетом того, что комплименты в адрес Путина – это часть игры, и особого значения им придавать нельзя. Но у меня, например, сложилось очень субъективное и, возможно, ложное впечатление, что в глазах Трампа требования Путина вообще и, в частности, требования отдать территории не выглядят чрезмерными. Он для себя уже его принял и на счетах костяшку в нужную сторону перекинул. Вопрос лишь в том, как далеко он готов зайти, чтобы сломать Зеленского. Публично не очень далеко, учитывая настроение внутри США, где симпатии к Украине пока еще не сменились, симпатиями к Путину. На публике Трамп сохраняет, три чашки некто мне купил. Спасибо вам большое, я увидел. Значит, на публике Трамп сохраняет дистанцию и тщательно подбирает слова, что в целом для него не характерно. Как он говорит с Зеленским тет-а-тет, можно только догадываться. В одном вопросе он точно вернулся на позиции анкориджа. Господи, да что ж такое? Еще Маша пишет спасибо, бросила чашку кофе. Спасибо вам большое. В одном вопросе он точно вернулся на позиции анкориджа. Никакого перемирия до окончательных договоренностей под любым предлогом не просматривается. Трамп реалист в этом вопросе. Путина услышал. Что там у них было после разговора Рубио с Лавровым, непонятно. Но больше сползания к доанкориджским позициям Трамп себе не позволяет. Из нового... На слух. Тема пакетного волеизъявления «Выборы плюс референдум» становится частью мирной сделки, невероятно ее усложняя. «Пока мне трудно, — пишет Пастухов, — даже чисто механически представить, как эти три элемента будут сочетаться, но разговор сдвигается именно в эту сторону. Очевидно, что Трамп и Путин надеются, что в этой схеме Зеленский где-то в дороге потеряется». У Зеленского по этому вопросу явно другое мнение. В целом создается впечатление, что Трамп не будет помогать Путину, но и не будет ему мешать. Трамп не торопит события, да особо и не может, и дает время Зеленскому дозреть, заодно и порешать свои внутренние проблемы с коррупцией. По итогам разговора Украина не получит никаких новых стратегических возможностей, но и не останется без поддержки. У Путина таким образом есть время доказать или не доказать на поле боя, на что он способен или не способен. То есть все-таки весна как следующее окно переговорных возможностей, если до этого, конечно, дом не сгорит. Вот так написал наш дорогой Пастухов. Теперь дайте мне, пожалуйста, разобраться с бандеровцем. Отдохните. Так, это у нас какое? Нет. Сейчас. Так, значит, давайте как ни парадоксально с конца. Первая информация, это бандеровец. Информация о переговорах Трампа и Путина будет... Я не буду ложиться спать после ее получения, как и сегодня, представлю отчет. Но я вам завтра это дело прочитаю. Не советую выносить в информационное пространство всякие версии о проведенных переговорах, простите, от Ушакова. И в США, и в Европе достаточно наших агентов влияния, которые докажут ложность утверждения россиян. Не реагируйте так бурно на очередную ложь от русских, пора уже привыкнуть к этому. Получено предупреждение, оно получено еще до распространения фейка о якобы атаке на резиденцию Путина от разведывательного сообщества США о высокой вероятности массированного обстрела со стороны РФ в ближайшие 5 дней, не три, как всегда. Просто советую спокойно относиться к очередному акту информационной войны, которую мы сейчас переживаем. Так, это первое. Боже мой, меня тут заваливают. Спасибо большое. Три чашки кофе некто бросил. Благодарю вас. Так, теперь вот тут у него большой материал про Залужного, какие у него... Но вы не представляете, это читать до утра. Так. И вот материал, который я вам прочитаю. Катя, ты пришла, да? Угу. Все в порядке?
Угу.
Хорошо. Так. Тише, Катюш, тише. Тише, ладно?
Сейчас.
У меня эфир. Так, вот теперь... значит, смотрите, он пишет о, не о переговорах, которые были Зеленского и Трампа, а он пишет о разговоре, первом разговоре Трампа и Путина. Вы помните, что Трамп перед переговорами с Зеленским позвонил Путину, и они разговаривали, потом он звонил ему после переговоров. Значит, давайте прочитаем. Итак, еще раз, только чтобы вы поняли, это первый разговор до разговора с Зеленским в Мар-а-Лаго, первый разговор Путин-Трамп. Первое. Путин настаивает на том, что все стороны переговоров должны прекратить искажать целостный комплексный план из 28 пунктов и вернуться к базовым договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Про Анкоридж, еще раз повторяю, мы с вами ничего не знаем. Второе. Путин подтвердил, что он не собирается вести какие-либо переговоры о статусе Донбасса, которые предполагали бы юридическое присутствие Украины там, но готов к созданию там демилитаризованной специальной экономической зоны под своей общей юрисдикцией. Следующее. Путин, как и ранее Рябков, потребовал конституционного запрета вступления Украины в НАТО, смягчил свою позицию по ЗАЭС не против передачи станции под управление США, но под российской юрисдикцией. Только 600 тысяч армия Украины и запретить Украине производить образцы ракетного оружия. Путин настаивает на прекращении попыток европейцев конфисковать российские активы и на исключительном праве России определять проекты восстановления в Украине и новых российских землях, на которые будут выделены средства из замороженных российских активов. Вот тут я хочу пояснить. Помните, Трамп сказал такую фразу, что он хочет, чтобы Украина там жила, Путин, щедро, богато и так далее, процветала, и что Россия будет давать на это деньги. Вы поняли, в чем хитрость, да? То есть вот эти вот деньги, которые есть в Европе и в Соединенных Штатах, они как бы часть из них, Россия ими может распоряжаться, но не для себя, а на восстановление Украины. Так вот он говорит, что на восстановление самой Украины вот эти российские деньги, не оккупированных территориях, а самой Украины, он... Россия должна решать, куда пойдут эти деньги. Еще раз, не стоит на это реагировать. Это вот такое вот. Путин подтвердил возможность отдать приказ прекратить удары по Украине на время подготовки и проведения референдума. Оставшееся время переговоров стороны посвятили обсуждению возможностей экономического сотрудничества, сокращений вооружений и так далее. Президент Трамп был удовлетворен конструктивностью переговоров, но отметил, что по сути они не приблизили стороны к достижению соглашения, которое положило бы конец войне в Украине. Путин в очередной раз заявил, что, что без устранения первопричин конфликта, первая из которых освобождение всей территории Донбасса от украинского присутствия, он не может отдать приказ прекратить огонь. Так.
Секунду. Самое интересное, что мой университет, в котором я стала бакалавром, так. GW, выпустили же транскрипции разговора Путина и Буша. И такое смешное ощущение, где-то немножко у меня чешется в затылке, что если
коротко.
В том 2008 или в каком это году было, уже тогда Путин говорил, что там Кавказ, что Казахстан и Украина вообще они не настоящие страны. По-моему, первоначальная причина это то, что Украина вообще существует, поэтому он ни в каком случае не будет удовлетворен.
Теперь смотрите, появилась информация про переговоры, которые были вчера. То есть Трамп-Зеленский. Очень интересно. Так, читаю. У нас 3285 зрителей. Я надеюсь, будет достаточное количество лайков. Значит, слушайте внимательно. Все стороны переговоров, и вы знаете, перед тем, как я это прочитаю, я хочу вам вот что сказать. Вот половина интернета просто катит дерьмо на Трампа и на Зеленского, что там ни о чем не говорили. Что вот просто они вот сидели, понимаете, и обедали, да? Все стороны переговоров согласились с возможностью проведения всеукраинского референдума, на котором будет вынесен территориальный вопрос. Президент Украины согласился с требованием украинцев и европейцев о предоставлении права голоса на этом референдуме только гражданам Украины, проживающим не на оккупированных территориях, при условии, что подготовка к нему будет проходить в ускоренном режиме. Тут я хочу сказать, что Путин требовал, чтобы он сказал, что там живет 3 миллиона украинцев в России, на самом деле там 1,5 миллиона, даже сейчас меньше. Ну, ничего этого не будет. Идем дальше. США полностью согласились со всеми пунктами гарантии безопасности со стороны для Украины, со стороны США, а гарантии безопасности со стороны коалиции желающих, которые должны опираться на аналогичные гарантии США, будут окончательно доработаны и утверждены в ближайшие дни. Третье. Украина не против вывода ВСУ из Донбасса при условии аналогичного вывода войск РФ и передачи особой экономической зоны, которая будет создана там под контроль миротворческих сил из нейтральных стран, в частности Китая. При этом Украина настаивает на присутствии собственных полицейских сил на территориях, которые она контролирует. С этим, конечно, ну тут хитрость, понимаете, Китай, пожалуйста, ну Путин будет рад, если там будет Китай. А собственные силы украинские нет, потому что он скажет, тогда будет там наша Росгвардия. Не-не-не. Простите. Извините. Будь здоров, Матвей Ильич. Большое спасибо. Следующее. Президент США заявил, что гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов он представит и направит на ратификацию в Конгресс только в случае решения территориального вопроса. Если в течение ближайшего месяца все стороны, в первую очередь Украина и РФ, не согласуют мирный план, то гарантии безопасности от США пропадут. Странное заявление. Пропадут. Протухнут, что ли. Следующее. Все стороны согласились с правом РФ участвовать в обсуждении вопроса использования замороженных российских активов на восстановление Украины, но категорически отвергли возможность их размораживания до выплаты всей суммы ущерба, нанесенного Украине, и права вето со стороны РФ на их использование. Понятно, да? То есть пока вы не компенсируете, они разморожены не будут. То есть все наоборот, да? Потому что Россия хочет этими деньгами расплачиваться. Нет. Ну и не расплачиваться, а ухандокать их как-то к себе в кошелек. И никакого вето. По итогам переговоров президент США заявил всем участникам, что украинцы и европейцы все усложняют, и это может привести к провалу его миротворческих усилий. Ну и дальше начинаются танцы. Президент США заявил, что если Путин и Зеленский не договорятся в ближайшие недели по всем пунктам мирного плана, то он может вывести США из переговорного процесса на неопределенный срок. Ну, это обычно. Будет крайне разочарован, если соглашение не будет достигнуто до конца января, он сам оценивает возможность его заключения как 50 на 50. Президент США настаивает, что он поверит в искренность заявлений Путина о желании завершить войну. Он поверит и поэтому будет продолжать оказывать давление на все стороны, чтобы добиться согласия по территориальному вопросу в ближайшее время. Президент США согласился с просьбой украинцев собрать большой совет, на котором можно будет при доброй воле сторон завершить переговоры по согласованию всех пунктов мирного плана. Теперь общие выводы. А. Удалось избежать худшего. Украина и Европа не согласились уступать требованиям Путина, и Трамп согласился продвигать именно план из 20 пунктов. А не российский. Плохо то, что президент США так и не признал этот план своим. Второе. Плохо то, что Зеленский все-таки проскочил вопрос возможности проведения Украине референдума по территориальному вопросу с сомнительной в юридическом плане формулой, при которой большое количество украинцев не сможет на нем проголосовать, и это поставит под сомнение легитимность его результата. Дальше. Все понимают, даже Трамп, что гарантии мира от США пропадут, но я не ожидаю, что они пропадут навсегда, вернутся на стол в готовом варианте, когда по разным причинам снова откроется переговорное окно. Дальше. Плохо то, что гарантии мира... переговорное окно. Все. Хорошего дня. Теперь я хотел вам сказать мое мнение по поводу вчерашних переговоров. Значит, вы знаете, честно говоря, мне от многочисленных, абсолютно дурацких, со всех сторон, просто даже некоторые мои друзья, даже которых я очень уважаю, потоков дерьма на Зеленского и Трампа, это просто удивительно. Понимаете, такое ощущение, что вот это вот, как Саша говорил, Катя, вот этот район, где сидит московская вот элита вся, как это, ну типа Рублевка, ну неважно, Рублевка пусть будет.
Барвиха,
Барвиха, да, Барвиха. Что все сидят в Барвихе, понимаете? Или на Печерске, такой элитный район, значит. И они вот так вот поворачиваются и говорят, ну, Трамп, ну, что ты, не можешь, что ли, вот это вот, ну, что ты телишься, ну, что, ну, ты же президент. Ребята, вы охуели. Вы вообще понимаете, с кем имеет дело сейчас Украина, Европа и Трамп? Он имеет дело с сумасшедшим идиотом, абсолютным убийцей в государственном масштабе. Человек просто отвергает все для того, чтобы продолжать войну. И даже придумывает вот это, что напали на его резиденцию. Что вы предлагаете? Вы предлагаете какой другой вариант? Вы предлагаете Америке вступить в войну. Вы предлагаете Европе вступить в войну. Они вступят, когда дозреют. А сейчас последние истерические попытки сделать хотя бы какой-то вариант, с которым бы Путин согласился, чтобы перестали по Украине стрелять. Потому что если начать сейчас большую войну, то по Украине не перестанут стрелять. Простая логика. Ну вот представьте себе, вы в зоопарке, и там тигр. Вот как вы собираетесь вести переговоры с тигром?
Обычно транквилизация.
Сейчас, да, подожди, постой, Катюш, тут не надо меня сбивать. Потому что начинают мне писать, усиление санкций не повредит переговорному процессу. Макс Васильев, вы соображаете, чего вы говорите? То есть, если обрезать все России, то будет лучше переговорный процесс? Это не будет переговорный процесс. Это будет процесс обменов ультиматумами. Но это не логика Трампа. Вы можете сколько угодно говнить Трампа, это ваше дело, но это такой человек, а другого человека у нас нет. Хватит заниматься хейтинговой херней. Люди ведут переговоры. И это самое важное. Вот я вам сейчас читал бандеровца. С чем-то они согласны, с чем-то они не согласны. Что-то Трамп шантажирует, что-то Зеленский шантажирует. Это переговоры, в них участвуют не идиоты. А сложность этих переговоров, что еще в стороне сидит Путин, который придумывает абсолютно все для того, чтобы переговоры были обесмысленны. И вы ему помогаете. Михаил пишет, а как вы хотели остановить Чикатило? Просто попросить не убивать? Он скажет, больше не будет. Это комично. А что делать с Чикатило, у которого атомная бомба? Вы забыли, да, что бывает Чикатило, у которого атомная бомба?
Не согласна,
в следующем эфире расскажешь. Я работаю 1:25. Я уже не могу. Что?
Ты уверен, ты хочешь услышать мой ответ?
На да, я хочу услышать твой ответ. Только коротко, ладно? Не коротко, потому что я устал. Смотри, я начал...
Ты можешь одну попу подвинуть, а я другой попой сяду? Ну, или мне вот так сказать.
Вот 3404 человека, и мы рассуждаем про поп.
Да, я понимаю, но мне иначе да, тут один стул.
Катя, знаешь? Только не начинаем новую передачу.
Нет, ты сейчас зря злишься. Здесь
я злюсь не
знаю,
на тебя.
Я не знаю, как.
Вот они начинают. Значит, вот все начинают писать. Ребята, я не буду с вами вот про Чикатило. Вот месяц назад ввели санкции на Роснефть, Лукой переговоры не заступорились против этого. Понимаешь, он не понимает, что он пишет.
Нет, они во многом здесь просто немножко разговор идет о, как говорится, apples and oranges. Никто не... Я считаю, те, кто говорят, что прямо сейчас надо имплементировать новые санкции, вы не правы, потому что если это прямо сейчас делать, это ужасный тайминг и так далее. Здесь проблема в другом. И ты это правильно абсолютно сказал, но... Подожди, если ты так делаешь, я
упаду. Извини, да.
Ты абсолютно правильно сказал, но в этом и заключается вся проблема, в том, что personality, которая среди этой движухи не Путин, а именно Трамп, это человек, который становится все более и более интимно связанный с путинским режимом. Текущий адвокат Абрамовича, допустим, который пытается спасти его бабло и не цента, не дать Украине, это чувак, который был адвокатом Трампа и топил за него на Fox News. Проблема вся заключается в том, что хорошо, вот сейчас тут я с тобой согласна, сейчас не надо делать никакие санкции, никаких резких движений, просто посмотреть, как на это отреагирует Россия. Но мы повторяли это уже два раза в этом году.
Ну и что?
И это ничем не закончилось.
Но у нас нет другого Трампа, о чем я тебе и говорю. Найди другого Трампа, тогда все будет хорошо.
Нет,
все.
Если ты говоришь в этом смысле, я права.
Так в этом смысле.
Нельзя просто, нельзя не подмечать. И опять же, я не знаю, насколько, я не знаю, какую именно критику Зеленского говорили, потому что тут Зеленский абсолютно на коленях перед Трампом, он ничего не может сделать, потому что мы видим, какой Трамп человек. Тут, извините, тут ну, никуда не убежишь. Я представляю еще, как вы бы показывали и доказывали свою правоту перед вашим начальником.
Катя, не заводись эмоционально. Говори мысль, пожалуйста.
Но фундаментальная проблема в том, что сидеть и надеяться и ждать очень, ну, сил становится все меньше и меньше, а у России пока есть силы.
А кто сидит и ждет?
Ну, в смысле,
да, переговоры же были.
Я понимаю, сейчас мы ждем, что скажет Россия, а Россия выходит и... Нет, я понимаю. Путин выходит и говорит, вот вы ударили по Валдаю, дальше на Новый год опять буду бомбить, опять похоронят 15 несовершеннолетних
детей. И что? Вывод, Катя, вывод.
И вывод из того, что мы опять идем по кругу.
Катя, что делать? У нас нет другого Трампа.
Я понимаю, но у нас есть какая-то другая, допустим, Европа, и вот где я с тобой не согласна, что... Ну, они когда-то, как ты сказал, matured, я забыла на русском слово, вырастут до того,
что они введут уже, свои войска в Россию.
Уже нету времени на вырастут до, потому что происходит это все последние 4 года, а, б, коалиция желающих.
Катя, у меня нет для тебя другой Европы. У нас те действующие лица, которые у нас есть.
Я понимаю, но ты одновременно не можешь ругать своих зрителей, и ты не можешь ругать людей. Это я ругать, ну, в кавычках, в смысле, ты не прямо там бьешь. А ты не можешь ругать людей за то, что они сидят у кого-то...
Я не люблю, когда люди обманывают себя. Это тот же идеализм, когда вы выбирали Зеленского.
Нет,
Тот же идеализм. Вот этот Трамп, он сделает, он поможет. Ну, Трамп уже показал себя, к великому сожалению, это такой президент. Поэтому по тонкому льду идет Зеленский, чтобы не раздражать Трампа, но отстаивать интересы Украины. И Европы нет другой. Ну, нету. Ну, вот оно такое происходит.
Я понимаю, но здесь никто не говорит о том, что сейчас здесь люди не говорят о том, что ты, Матвей Ганопольский, или я, Катя Шенгелия, или Вася Попов, или кто-то еще, что сейчас мы вместе должны, мы вот так вот сделаем, или свечку зажжем, и Европа поменяется. Разговор идем о том, что ты не можешь отбирать у людей право говорить о том, что, извини, даже не твои комментаторы пишут, а западные эксперты на LinkedIn, которых я читаю, которые говорят... о том, что уже не хватает, сколько можно, вот мы думаем, озабоченность высказываем и так далее. Тем временем выходит репорт от разных правительств в Европе о том, что Россия нанимает просто молодежь в Телеграме, платит им по 500 евро или что-то
другая
такое.
Тема. Другая тема.
Нет, это не другая тема. Нет, это не другая тема. Это тема подготовки, настоящей подготовки, а не пропаганды, риторики, которую нам вот такую вот базу выдают каждые несколько месяцев. Либо
хорошо.
Трамп с тем, что при этом на 5000% я полностью согласна, что ну, я не вижу, какой у Зеленского может быть другой выбор по вопросу, как вести себя с Трампом, потому что там неправильно пукнешь вокруг него, и Трампу станет плохо, и он начнет орать.
Все, договорились. Sorry. Договорились. В интернете все правы.
Нет, я права всегда.
Ты права всегда, да. Спасибо вам большое, будем заканчивать. Значит, завтра вторник. Завтра последний день, когда я веду передачу, вот эту мою на прямом. Дальше моих эфиров пока не будет на прямом. При этом я не ссорюсь с прямым, просто чтобы не было у вас вопросов. Просто этот проект заканчивается, новый какой-то должен начаться, но пока я не понимаю, поэтому вы меня на прямом в ближайшее время не увидите. А чтобы меня увидеть, нужно исключительно смотреть вот эти мои эфиры. Но моя свобода от... Ага, ну понятно. О, Господи. Технически... Не надо, Катя, пересвет. Все. Да, Фавидин, это значит, что здесь эфиров будет больше. У нас будут новые две линейки. Значит, будет линейка с Катей, мы сейчас ее разрабатываем, вы это хотели, она будет, мы как договорились, 3 раза в неделю, вторник, четверг и суббота, правильно?
Да.
Да, вторник, четверг и суббота, это
или
будет...
Или будет среда, пятница, воскресенье, это все зависит от...
Ну, у меня должен быть выходной день, ну, Кать, ну, в воскресенье у меня должен быть выходной день, я не могу 24 часа все это делать.
Значит, давай, слушай.
Катя, я заканчиваю передачу.
Мы сделаем голосование, которое поместим. Мы дадим вам 3 опции. Если вы хотите...
Нет, у нас не будет голосования. Будет так, как я сказал. Будет так, как я сказал.
Мы не знаем, хотим ли мы понедельник, среда, пятница или вторник, четверг,
нет,
суббота.
Нет, это ты должна определить.
Я не могу определить. Я хочу у зрителей спросить.
Подожди. А я не хочу у зрителей спрашивать, потому что я хозяин этого канала. Я определяю. Катя, дай мне закончить передачу. Это не та демократия.
Слушай, что вы его защищаете? Будьте на моей стороне.
Итак,
в этом смысле.
У нас будут 2 линейки. Будет линейка с Катей. Какая, я вам расскажу потом. Это сюрприз. Значит, это будет небольшой эфир. Он будет где-то 25-30 минут. Дальше. Да, диктатура. И, кстати, Фавидин будет нам активно в этом деле помогать. Спасибо вам большое, Фавидин. Вы вызвались. Он сделает заставки, сделает, в общем, все вот это вот и так далее, и так далее. Я очень буду признать. Но это все после Нового года. Дайте спокойно перелезть в Новый год. Вторая история – это будет передача про кино. Значит, я набрал уже материалы, набрал фамилии тех людей, которые будут в этом принимать участие. Это будет и... Ну, у вас интерес к кино очень большой, поэтому мы это дело сделаем. Эта передача как раз будет часовая, и она будет то ли прямой эфир, то ли, по всей видимости, она будет в записи. Я еще не знаю ее очередность и так далее. Ну вот Дробика пишет «прямой без вас». Ну, послушайте, я на прямом ведь был каждый день, но в 22 часа. Меня там почти никто не видел. А 21 век пишет «дайте переползти через Оливье». Значит, мои дорогие, послушайте меня, спасибо вам большое за большое ваше количество. Дальше спасибо вам большое за то, что 1,5 часа были с нами. Ненавижу Катю, просто ненавижу. Моя доченька, прекрасная.
Я тебе сейчас все твои сетапы для стрима испорчу. Ты выйдешь из комнаты, а я тебе заставки все испорчу.
А еще не испортила?
Нет, пока ничего не трогаю.
Понятно. Значит, смотрите, что сделаем. Завтра у нас 30 число, но ничего нам не мешает дважды встретиться, потому что много событий, и разберемся с ними. Во-первых, напоминаю, в 16 часов будет в рабочий полдень. В 20 часов завтра по Киеву передача «Александр Гонопольский», Виктор Ярдени, вы знаете, под прекрасным названием «Чемодан, вокзал, Израиль». Я там им пару материалов докинул. У меня будет, я им прочитаю. И третья история потом будет «Гонопольская правда». Там будет материал, люди будут осмысливать это. И, конечно, будет реакция по поводу финтифлюшек Путина, по поводу того, что там в него стреляли и так далее. Пожалуйста, подписка, лайки, перепосты, расскажите друзьям, бросьте пару донатов, я вам буду очень признателен. Итак, встречаемся завтра. в 16 часов, потом в 20 часов с Александром и Ярдени, и в 21 час «Гонопольская правда». Что еще прошу вас, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Александра. Не забывайте это дело. Также, да, по сути, я все сказал. Благодарю вас. Всего хорошего и до завтра.